Архипелаг. Книга первая, страница 330. Мы просим читателя сквозной иметь в виду. Еще с 1918 года определился такой наш судебный обычай, что каждый московский процесс, разумеется, кроме несправедливого процесса на ЧК, не есть отдельный суд над случайно стекшимися обстоятельствами. Нет. Это сигнал судебной политики. Это витринный образец, по которому со склада отпускает для провинции. Это тип. Это перед разделом арифметического задачника одно образцовое решение, по которому ученики дальше сообразят сами. Пояснение. Бывший гвардеец кавалергард Фиргур, который потом вдруг духовно переродился, все раздал нищим и ушел в монастырь. И, впрочем, не знаю, была ли действительно эта раздача. Да ведь если допустить духовное перерождение, что ж остается от классовой теории? Да кто же не помнит этих сцен? Первое впечатление всей моей жизни, мне было, наверное, года 3-4, как в Кисловодскую церковь ходят остроголовые чекисты в буденовках, прорезают обомлевшую, онемевшую толпу молящихся и прямо в шишаках, прерывая богослужение, в алтарь. Так, если сказано «процесс церковников», то поймем во многомножественном числе. Да, впрочем, и сам верховный обвинитель охотно разъясняет нам. Почти по всем трибуналам республики прокатились, выдержка, словечко-то, подобные процессы. Совсем недавно были они в Северодвинском, Тверском, Рязанском трибуналах, Саратове, Казани, Уфе, Соль-Вычегодске, Саре-Вококшайске. Судилось духовенство, псаломщики церкви, освобожденной Октябрьской революцией. Читателю помнится, тут противоречие. Почему же многие эти процессы ранее московского образца? Это лишь недостаток нашего изложения. Судебные и внесудебные преследования освобожденной церкви началось еще в 1918 году, и судя по Звенигородскому делу, уже тогда достигло остроты. В октябре 1918 года патриарх Тихон писал в послании Совнаркому, что нет свободы церковной проповеди, что уже заплатили кровью мученичества многие смелые церковные проповедники. Вы наложили руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Наркомы, конечно, послание не считали, а управделы, вот уж хохотали, нашел чем корить, посмертная воля. Да-с, мы хотели на ваших предков. Мы только на потомков работаем. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой неопределенной контрреволюционности. Правда, с подходом Деникина и Колчака остановились, чтобы облегчить православным защиту революции. Но едва гражданская война стала спадать, снова взяли за церковь, и вот прокатилась по трибуналам. И в 1920 году ударили и по Троицко-Сергиевской лавре, добрались до мощей этого шовиниста Сергия Радонежского, перетряхнули их в Московский музей. Пояснение. Патриарх цитирует Ключевского. «Ворота лавры преподобного затворятся». И лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим без остатка весь духовный нравственный запас, завещанный нам, нашими великими строителями земли русской, как преподобный Сергий. Не думал Ключевский, что эта растрата совершится почти при его жизни. Патриарх просил приема у председателя Совета народных комиссаров, чтобы уговорить не трогать лавру и мощи, ведь отделена же церковь. От государства. Отвечено было, что председатель занят обсуждением важных дел и свидание не может состояться в ближайшие дни. И был циркуляр Наркомюста 25 августа 1920 года о ликвидации всяких вообще мощей, ибо именно они затрудняли нам светоносное движение к новому справедливому обществу. Следуя дальше за выбором Крыленки, оглядим и рассмотрение вверх трибе. Так мило сокращают они между собой, а для нас-то букашек, как рявкнут, встать, суд идет. Дело тактического центра 16-20 августа 1920 года. 28 подсудимых и еще сколько-то обвиняемых заочно по недоступности. Голосом, еще не охрипшим в начале страстной речи, весь осветленный классовым анализом, поведывает нам верховный обвинитель, что кроме помещиков и капиталистов, выдержка, существовал и продолжает существовать еще один общественный слой, над социальным бытием которого давно задумываются представители революционного социализма. То есть быть ему или не быть. Этот слой так называемой интеллигенции. В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции и судом революции над ней. Крыленко, страница 34. Специальная узость нашего исследования не дает возможности охватить, как же именно задумывались представители революционного социализма над судьбой так называемой интеллигенции, и что же именно они для нее надумали. Однако нас утешает, что материалы эти опубликованы, всем доступны и могут быть собраны с любой подробностью. Поэтому лишь для ясности общей обстановки в республике напомним мнение председателя Совета народных комиссаров тех лет, когда все эти трибунальские заседания происходят. В письме Горькому 15 сентября 1919 года, мы его уже цитировали, Владимир Ильич отвечает на хлопоты Горького по поводу арестов интеллигенции. Среди них очевидная часть подсудимых этого процесса. И об основной массе тогдашней русской интеллигенции, около кадетской. Пишет, на деле это не мозг нации, а говно. Ленин, пятое издание, том 51, страница 48. В другой раз он говорит Горькому, это ее интеллигенции будет вина, если мы разобьем слишком много горшков. Если она ищет справедливости, почему она не идет к нам? Мне от интеллигенции и попала пуля, то есть от Каплан. При таком ощущении он выражался об интеллигенции недоверчиво, враждебно, гнило-либеральное, благочестивое, разгильдяйство, столь обычное у образованных людей. Считал, что она всегда недомысливает, что она изменила рабочему делу, но именно рабочему делу, диктатуре рабочих, когда она присягала. Эту насмешку над интеллигенцией, это презрение к ней, потом уверенно перехватили публицисты 20-х годов и газеты 20-х годов. И быт, и, наконец, сами интеллигенты, проклявшие свое вечное недомыслие, вечную двойственность, вечную беспозвоночность и безнадежное отставание от эпохи. И справедливо же. Вот ракочет под сводами верх триба голос обвинительной власти – Верховного трибунала, и возвращает нас на скамью. Этот общественный слой подвергся за эти годы испытанию всеобщей переоценки. Да-да, переоценки. Так, часто говорилось тогда. И как же прошла переоценка? А вот. Русская интеллигенция, войдя в горнило революции с лозунгами народа власти, все-таки было что-то, вышла из нее союзником черных, даже не белых, генералов, наемных и послушным агентам европейского империализма. Интеллигенция поправила свои знамена, как в армии, да, и забросала их грязью. Ну как нам не надорваться в раскаянии? Ну как нам не расцарапать грудь когтями? И только потому нет нужды добивать отдельных ее представителей, что эта социальная группа отжила свой век. Конец выдержки. На раскрыве 20-го столетия. Какая мощь предвидения! О, научные революционеры! Добивать, однако, пришлось еще все 20-е годы, добивали и добивали. С неприязнью осматриваем мы 28 лиц союзников черных генералов, наемников европейского империализма. Особенно ошибает нас в нос этот центр. Тут и тактический центр, тут и национальный центр, тут и правый центр. А в памяти с процессов двух десятилетий лезут центры, центры и центры. То инженерные, то меньшевистские, то троцкистско-зиновьевские, то право-бухаринское. И все разгромлены, и все разгромлены. И только потому мы с вами еще живы. Уж где центр, там, конечно, рука империализма. Правда, от сердца несколько отлегает, когда мы слышим далее, что судимый сейчас тактический центр не был организацией, что у него не было, во-первых, устава, программы, членских взносов. А что же было? Вот что. Они встречались. Мурашки по спине. Встречаясь же, ознакомливались с точкой зрения друг друга. Ледяной холод. Обвинение очень тяжелое и поддержано уликами. На 28 обвиняемых две улики. Это два письма отсутствующих, а не за границей, деятелей Мякотина и Федорова. Отсутствующих, но до октября состоявших в тех же разных комитетах, что и присутствующие. Это дает нам право отождествить отсутствующих и присутствующих. А письма вот о чем. О расхождениях с Деникиным по таким маленьким вопросам, как крестьянские, нам не говорят, но очевидно советую Деникину отдать землю крестьянам. Еврейские, очевидно не возвращаться к прежним стеснениям. Федеративно-национальные, уже ясно. Административное управление, демократия, а не диктатура, и другие. И какой же вывод из улик? Очень простой. Тем самым доказана переписка и единство присутствующих с Деникиным. Бррр-гав-гав. Но есть и прямые обвинения присутствующим. Обмен информацией со своими знакомыми, проживавшими на окраинах, в Киеве, например, не подвластных центральной советской власти. То есть, допустим, раньше это была Россия, а потом в интересах мировой революции мы тот бок уступили Германии. А люди продолжают записочки посылать. Как там, Иван Иванович, живете? А мы вот как. И Кишкин, член ЦК кадетов, даже со скамьи подсудимых нагло оправдывается. Человек не хочет быть слепым и стремится узнать все, что делается всюду. Узнать все, что делается всюду? Не хочет быть слепым. Так справедливо же квалифицирует их действия обвинитель как предательство. Предательство по отношению к советской власти. Но вот самое страшное их действие. В разгар гражданской войны они писали труды, составляли записки, проекты. Да, знатоки государственного права, финансовых наук, экономических отношений, судебного дела и народного образования. Они писали труды. И как легко догадаться, нисколько при этом не опираясь на предшествующие труды Ленина, Троцкого и Бухарина. Профессор Котляревский о федеративном устройстве России, Стемпковский по аграрному вопросу и, вероятно, без коллективизации. Муралевич о народном образовании в будущем России, Виноградский об экономике, а великий биолог Кольцов, ничего не видавший от родины, кроме гонений и казни, разрешал этим буржуазным китам собираться для бесед у него в институте. Сюда же угодил и Кондратьев, которого в 1931 году окончательно засудят по ТКП. Обвинительный наше сердце так и прыгает из груди, опережая приговор. Ну, какую такую кару вот этим генеральским подручным? Одна их кара – расстрел. Это не требование обвинителя, это уже приговор трибунала. Увы, смягчили потом. Концентрационный лагерь до конца гражданской войны. В том-то и вина подсудимых, что они не сидели по своим углам, посасывая четвертушку хлеба. Они столковывались и сговаривались между собою. Каков должен быть государственный строй после падения советского? На современном научном языке это называется «они изучали альтернативную возможность». Грохочет голос обвинителя. Но какая-то трещинка слышится нам, как будто он глазами шнырнул по кафедре, ищет еще бумажку. Цитатку? Мгновение. Надо на цирлах подать. Из другого процесса? Неважно. Нету ли, Николай Васильевич? Пожалуйста. Для нас понятие истязания заключается уже в самом факте содержания политических заключенных в тюрьме. Выдержка. Вот что. Политических держать в тюрьме... Это истязание. Это говорит обвинитель. Какой широчайший взгляд. Восходит новая юрисдикция. Дальше. Борьба с царским правительством была их, политических, второй натурой. И не бороться с царизмом они не могли. Это все Крыленко. Как не могли не изучать альтернативных возможностей? Может быть, мыслить – это первая натура интеллигента? Ах, не ту цитату подсунули по неловкости. Вот конфуз-то. Но Николай Васильевич уже в своей руладе. И даже если мы, обвиняемые здесь в Москве, не ударили пальцем о палец, оно как-то похоже, что так и было, все равно в такой момент даже разговор за чашкой чая, какой строй должен сменить падающую якобы советскую власть, является контрреволюционным актом. Во время гражданской войны преступно не только действие против советской власти, преступно само бездействие. Ну вот теперь понятно. Теперь все понятно. Их приговорят к расстрелу за бездействие, за чашку чая. Например, петроградские интеллигенты решили в случае прихода Юденича прежде всего озаботиться созывом Демократической городской думы, то есть чтобы отстоять ее от генеральской диктатуры. Крыленко. Мне хотелось бы им крикнуть. Вы обязаны были думать прежде всего, как бы лечь костьми, но не допустить Юденича. А они не легли. Впрочем, и Николай Васильевич не лег. А еще также есть подсудимые, кто был осведомлен и молчал. Знал, где не сказал по-нашенску. А вот уже не бездействие, вот уже активные преступления, действия через Л.Н. Хрущеву, члена политического Красного Креста. Тут же и она на скамье. Другие подсудимые помогали бутырским заключенным деньгами. Можете себе представить этот поток капиталов на тюремный ларек и вещами, да еще, гляди, шерстяными. Нет меры их злодеяниям, да не будет же удержи и пролетарской каре. Как при падающем киноаппарате косой неразборчивой лентой проносятся перед нами 28 дореволюционных мужских и женских лиц. Мы не заметили их выражения. Они напуганы, презрительны, горды. Ведь их ответа нет. Ведь их последних слов нет. По техническим соображениям. Покрывая эту недостачу, обвинитель напевает нам. Это было сплошное самобичевание и раскаяние в совершенных ошибках. Политическая невыдержанность и промежуточная природа интеллигенции. Да-да, еще вот это, промежуточная природа. В этом факте всецело оправдала ту марксистскую оценку интеллигенции, которая всегда давалась ей большевиками. Не знаю, может быть, самобичевались, а может быть, нет. Может, уже поддались жажде сохранить жизнь во что бы то ни стало. Может, еще сохранили старое достоинство интеллигенции. Не знаю. А кто эта женщина молодая промелькнула? Это дочь Толстого, Александра. Спросил Крыленко. Что она делала на этих беседах? Ответила. Ставила самовар. 3 года концлагеря. Так восходило солнце нашей свободы. Таким упитанным шалуном рос наш октябренок закон. Мы теперь совсем не помним этого. Закон мужает. Наш обзор уже затянулся. А ведь мы еще и не начинали. Еще все главные, еще все знаменитые процессы впереди. Но основные линии уже промечаются. Посопутствуем нашему закону еще и в пионерском возрасте. Упомянем давно забытый и даже не политический. Процесс главтопа, май 1921 год, за то, что он оказался инженеров или спецов, как говорилось тогда. Прошла жесточайшая 4 зим гражданской войны, когда уже вовсе не осталось чем топить, и поезда не дотягивали до станции, и в столицах был холод и голод, и волна заводских забастовок. Теперь вычеркнутых из истории. Кто ж виноват? Знаменитый вопрос. Кто виноват? Ну, конечно, не общее руководство, но даже и не местное. Вот важно. Если товарищи, часто пришедшие со стороны, коммунисты-руководители, не имели правильного представления о деле, то для них наметить правильный подход к вопросу должны были спецы. Так, значит, не руководители виновны, виновны те, кто высчитывал, пересчитывал и составлял план, как накормить и натопить полями. Виноват не кто заставлял, а кто составлял. Плановость обернулась дутостью, спецы и виновны. Что цифры не сошлись, это вина спецов, а не Совета труда и обороны. Даже и неответственных руководителей главтопа. Нет ни угля, ни дров, ни нефти. Это спецами создано запутанное хаотическое положение. И их же вина, что они не выстаивали против срочных телефонограмм Рыкова и выдавали, и отпускали кому-то не по плану. Во всем виноваты спецы. Но не беспощадный к ним пролетарский суд. Приговор мягкий. Конечно, в пролетарских ребрах сохраняется внутренняя чужесть к этим проклятым спецам. Однако без них не потянешь, все в развале. И трибунал их не травит. Даже говорит Крыленко, что с 1920 года о саботаже нет речи. Спецы виноваты, да, но они не по злости, а просто путаники. Не умеют лучше, не научились работать при капитализме. Или просто эгоисты и взяточники. Так в начале восстановительного периода намечен удивительный пунктир снисходительности к инженерам. Богат был гласными судебными процессами 1922 год, первый мирный год. Так богат, что вся эта наша глава почти уйдет на один этот год. Удивятся. Война прошла, и такое оживление судов. Но ведь и в 1945 и в 1948 дракон оживился чрезвычайно. Нет ли тут самой простой закономерности? И в начале того года не упустим. Дело о самоубийстве инженера Ольденборгера. Верхтрип, февраль 1922. Никем уже не помнимый, незначительный и совсем не характерный процесс. Потому не характерно, что объем его одна единственная человеческая жизнь, и она уже окончилась. А если бы не окончилась, то именно тот инженер, да с ним человек 10, образуя центр, и сидели бы перед Верхтрибом. И тогда процесс был бы вполне характерный. А сейчас на скамье видный партийный товарищ Сидельников, да два рабкриновца, да два профсоюзника. Но, как дальняя лопнувшая струна у Чехова, что-то щемящее есть в этом процессе раннего предшественника шахтинцев и промпартии. В.В. Ольденборгер 30 лет проработал на московском водопроводе и стал его главным инженером, видимо, еще с начала века. Прошел серебряный век искусства, 4 государственных думы, 3 войны, 3 революции, а вся Москва пила воду Ольденборгера. Акмеисты и футуристы, реакционеры и революционеры, юнкера и красногвардейцы, СНК, ЧК и РКИ пили чистую холодную воду Ольденборгера. Он не был женат, у него не было детей, во всей жизни его был только этот один водопровод. В 1905 году он не допустил на водопровод солдат охраны, потому что солдаты могут быть по неловкости поломаны трубы или машины. На второй день февральской революции он сказал своим рабочим, что революция кончилась, хватит, все по местам, вода должна идти. И в московских октябрьских боях была у него одна забота – сохранить водопровод. Его сотрудники забастовали в ответ на большевистский переворот, пригласили его. Он ответил: «С технической стороны я, простите, не бастую, а в остальном я, ну да, бастую». Он принял для бастующих деньги от стачечной комиссии. Выдал расписку, но сам побежал добывать муфту для испортившейся трубы. И все равно он враг. Он вот что сказал рабочему. Советская власть не продержится и 2 недель. Есть новая преднеповская установка, и Крыленко разрешает себе пооткровенничать с Верхтрибом. Так думали тогда не только спецы, так думали не раз и мы. И все равно он враг. Как сказал нам товарищ Ленин, для наблюдения за буржуазными специалистами нуждаемся в сторожевом псе РКИ. 2 таких сторожевых псов стали постоянно держать при Ольденборгере. Один из них – плут-конторщик водопровода Макаров-Землянский, уволенный за неблаговидные поступки, подался в РКИ, потому что там лучше платят. Поднялся в центральный наркомат, потому что там оплата еще лучше. И оттуда приехал контролировать своего бывшего начальника, мстить обидчику от всего сердца. Ну и миском не дремал, конечно, этот лучший защитник рабочих интересов. Ну и коммунисты же возглавляли водопровод. Только рабочие должны стоять у нас во главе. Только коммунисты должны обладать всей полнотой руководства. Правильность этой позиции подтвердилась и данным процессом. Ну и московская же партийная организация глаз не спускала с водопровода. А за ней сзади еще щека. На здоровом чувстве классовой неприязни строили мы в свое время нашу армию. Во имя ее же ни одного ответственного поста мы не поручаем людям ни нашего лагеря, не приставив к ним комиссара. Сразу стали все главного инженера поправлять, направлять, учить и без его ведома перемещать технический персонал. Рассосали все гнездо дельцов. И все равно водопровода не спасли. Дело не лучше стало идти, а хуже. Так умудрилась шайка инженеров из-под тишка проводить злой умысел. Более того, переступив свою промежуточную интеллигентскую природу, из-за которой никогда в жизни он резко не выражался, Ольденбургер осмелился назвать действия нового начальника водопровода Зюника фигуры глубоко симпатичной Крыленки по своей внутренней структуре самодурством. Вот тогда-то стало ясно, что инженер Ольденбургер сознательно предает интересы рабочих и является прямым и открытым противником диктатуры рабочего класса. Стали зазывать на водопровод проверочной комиссии, однако комиссии находили, что все в порядке и вода идет нормально. Рабкриновцы на этом не помирились. Они сыпали и сыпали доклады в РКИ. Ольденбургер просто хотел разрушить, испортить, сломать водопровод в политических целях, да не умел это сделать. Но в чем могли и мешали ему? Мешали расточительному ремонту котлов или замене деревянных баков на бетонные. Вожди рабочих стали вяв говорить на собраниях водопровода, что их главный инженер – душа организационного технического саботажа, и надо не верить ему и во всем сопротивляться. И все время работа не исправилась. Все равно, а пошла хуже. И что особенно ранило потомственную пролетарскую психологию рабкриновцев и профсоюзников, что большинство рабочих на водокачках, зараженные мелкобуржуазной психологией, стояли на стороне Ольденбургера и не видели его саботажа. А тут еще подоспели выборы в Моссовет, и от водопровода рабочие выдвинули кандидатуру Ольденбургера, которой партийчейка, разумеется, противопоставила партийную кандидатуру. Однако она оказалась безнадежной из-за фальшивого авторитета главного инженера среди рабочих. Тем не менее, комьячейка послала в райком во все инстанции и объявила на общем собрании свою резолюцию. Ольденбургер – центр и душа саботажа. В Моссовете он будет нашим политическим врагом. Рабочие ответили шумы, криками: «Неправда! Врете!» И тогда секретарь парткома товарищ Сидельников прямо объявил лицо тысячеголовому пролетариату: «С такими черносотенцами я и говорить не хочу! В другом месте, мол, поговорим». Приняли такие партийные меры, исключили главного инженера из коллегии по управлению водопроводом, но создали для него постоянную обстановку следствия, непрерывно вызывали его в многочисленные комиссии, подкомиссии, допрашивали, давали задания к срочному исполнению. Каждую его неявку заносили в протоколы на случай будущего судебного процесса. Через Совет труда и обороны председатель товарищ Ленин добились назначения на водопровод чрезвычайной тройки. Рабкрин, Совет профсоюза и Т. Куйбышев. А вода уже четвертый год все шла по трубам, москвичи пили и ничего не замечали. Тогда Т. Сидельников написал статью в «Экономическую жизнь» в виде волнующих общественное мнение слухов о катастрофическом состоянии водопровода. Он сообщил много новых тревожных слухов и даже, что водопровод качает воду под землю и сознательно подмывает фундамент всей Москвы, заложенный еще Иваном Калитою. Вызвали комиссию Моссовета. Она нашла: состояние водопровода удовлетворительное, техническое руководство рационально. Ольденбургер опроверг все обвинения. Тогда Сидельников благодушно: «Я ставил своей задачей сделать шум вокруг вопроса, а дело спецов разобраться в этом вопросе». И что ж, оставалось рабочим вождям. Какое последнее, но верное средство? Донос ВЧК. Сидельников так и сделал. Он видит картину сознательного разрушения водопровода Ольденбергером. У него не вызывает сомнения наличие на водопроводе в сердце Красной Москвы контрреволюционной организации. К тому же и катастрофическое состояние Рублевской башни. Но тут Ольденбургер допускает бестактную оплошность. Беспозвоночный промежуточный интеллигентский выпад ему зарезали заказ на новые заграничные котлы. А старых в России сейчас починить невозможно. И он кончает с собой. Слишком много для одного, да ведь еще и не тренировано. Дело не упущено. Контрреволюционную организацию можно найти и без него. Рабкринов соберутся всю ее выявить. 2 месяца идут какие-то глухие маневры. Но дух начинающегося НЭПа таков, что надо дать урок и тем, и другим. И вот процесс Верховного трибунала. Крыленко в меру суров. Крыленко в меру неумолим. Он понимает, русский рабочий, конечно, был прав, когда в каждом не своем видел скорее врага, чем друга. Но при дальнейшем изменении нашей практической и общей политики, может быть, нам придется идти еще на большие уступки, уступать и лавировать. Быть может, партия окажется принужденной избирать тактическую линию, против которой станет возражать примитивная логика честных, самоотверженных борцов. Ну, правда, рабочих, свидетельствующих против товарища Сидельников и Рабкриновцев, трибунал тренировал с легкостью. И бестревожно отвечал подсудимый Сидельников на угрозу обвинителя. «Товарищ Крыленко, я знаю эти статьи, но ведь здесь не классовых врагов судят, а эти статьи относятся к врагам класса». Однако и Крыленко сгущает бодро. Заведомо ложные доносы государственным учреждениям при увеличивающих вину обстоятельствах, личная злоба, сведение личных счетов, использование служебного положения, политическая безответственность, злоупотребление властью, авторитетом советских работников, членов РКПБ, дезорганизация работы на водопроводе, ущерб Моссовету и советской власти. Потому что мало таких специалистов заменить невозможно. Не будем уже говорить об индивидуальной личной утрате. В наше время, когда борьба представляет главное содержание нашей жизни, мы как-то привыкли мало считаться с этими невозвратимыми утратами. Верховный революционный трибунал должен сказать свое веское слово. Уголовная кара должна лечь со всей суровостью. Мы не шутки пришли шутить. Батюшки, что ж им теперь? Неужели... Мой читатель привык и подсказывает. Всех раз, совершенно верно, всех раз смешить. Ведущий со сердечного раскаяния подсудимых приговорить их к общественному порицанию. 2 правды. А Сидельников будто бы к 1 году тюрьмы. Разрешите не поверить. О, барды 20-х годов! Кто представляет их светлым бурлением радости, даже краем коснувшись, даже детством коснувшись, ведь их не забыть. Эти хари, эти мурлы, травившие инженеров в 20-е годы, они и отъедались. Но видим теперь, что и с 18-го. В 2 последующих процессах мы несколько отдохнем от нашего излюбленного верховного обвинителя. Он занят подготовкой к большому процессу эсеров. Этот грандиозный процесс уже заранее вызвал волнение в Европе. И спохватился наркомюз. Ведь 4 года судим, а уголовного кодекса нет ни старого, ни нового. Наверное, забота о кодексе не вовсе миновала Крыленку. Надо было заранее все увязывать. Предстоявшие же церковные процессы были внутренние. Прогрессивную Европу не интересовали, и можно было провернуть их без кодекса. Мы уже видели, что отделение церкви от государства понималось государством так, что сами храмы и все, что в них навешано, наставлено и нарисовано, отходит государству. А церкви остается лишь та церковь, что в ребрах, согласно Священному Писанию. И в 1918 году, когда политическая победа казалась уже одержанной, быстрее и легче, чем ожидалось, приступили к церковным конфискациям. Однако этот наскок вызвал слишком большое народное возмущение. В разгоравшуюся гражданскую войну неразумно было создавать еще внутренний фронт против верующих. Пришлось диалог коммунистов и христиан пока отложить. В конце же гражданской войны, как ее естественное последствие, разразился небывалый голод в Поволжье. Так как он не очень украшает венец победителей в этой войне, то о нем и буркают у нас не более, как по 2 строки. А голод этот был до людоедства, до поедания родителями собственных детей. Такой голод, какого не знала Русь в смутное время. Ибо тогда, как свидетельствуют историки, выставили по нескольку лет под снегом и льдом неразделанные хлебные зароды. Один фильм об этом голоде, может быть, переосветил бы все, что мы видели, и все, что мы знаем о революции и гражданской войне. Но нет ни фильмов, ни романов, ни статистических исследований. Это стараются забыть, это не красит. К тому же причину всякого голода мы привыкли сталкивать на кулаков. А среди всеобщей смерти кто ж были кулаки? Короленко в письмах к Луначарскому, вопреки обещанию последнего никогда у нас не изданных, объясняет нам повальное выголаживание и обнищание страны. Это отпадение всякой производительности, трудовые руки заняты оружием. И отпадение крестьянского доверия и надежды хоть малую долю урожая оставить себе. Да когда-нибудь кто-нибудь подсчитает и те многомесячные, многовагонные продовольственные поставки по Брестскому миру из России, лишившиеся языка протеста, и даже из областей будущего голода в кайзерскую Германию, довоевывающую на Западе. Прямая и короткая причинная цепочка. Потому поволжане ели своих детей, что не терпешь нам было нянчиться с учредительным собранием. Но гениальность политика в том, чтобы извлечь успех и из народной беды. Это озарением приходит. Ведь три шара ложатся в лузу одним ударом. Пусть попы и накормят теперь поволжье. Ведь они христиане, они добренькие. Во-первых, откажут и весь голод переложим на них. И церковь разгромим. Второе, согласятся, выметим храмы. Третье. И во всех случаях пополним валютный запас. Да, вероятно, догадка была навеяна действиями самой церкви. Как показывает патриарх Тихон, еще в августе 1921 года, в начале голода, церковь создала епархиальные и всероссийские комитеты для помощи голодающим, в начале сбор денег. Но допустить прямую помощь от церкви и голодающему в рот значило подорвать диктатуру пролетариата. Комитеты запретили, а деньги отобрали в казну. Патриарх обращался за помощью и к папе римскому, и к архиепископу кантерберийскому. Но и тут оборвали его, разъяснив, что вести переговоры с иностранными уполномочена только советская власть. Да и не из-за чего раздувать тревогу. Писали газеты, что власть имеет все средства справиться с голодом и сама. А на Поволжье ели траву, подметки и грызли дверные косяки. И, наконец, в декабре 1921 года ПОМГОЛ, Государственный комитет помощи голодающим, предложил церкви пожертвовать для голодающих церковные ценности, не все, но не имеющие богослужебного канонического употребления. Патриарх согласился. ПОМГОЛ составил инструкцию, все пожертвования только добровольно. 19 февраля 1922 года патриарх выпустил послание разрешить приходским советам жертвовать предметы, не имеющие богослужебного значения. И так все опять могло распылиться в компромиссе, обволакивающем пролетарскую волю, как когда-то с учредительным собранием хотели, как во всех европейских говорильнях. Мысль – удар молнии. Мысль – декрет. Декрет в ЦИК 26 февраля. Изъять из храма все ценности для голодающих. Патриарх написал Калинину, тот не ответил. Тогда 28 февраля патриарх издал новое роковое послание. С точки зрения церкви подобный акт святотатства, и мы не можем одобрить изъятие. Из полустолетнего далека легко теперь упрекнуть патриарха. Конечно. Руководители христианской церкви не должны были отвлекаться мыслями, а нет ли у советской власти других ресурсов? Или кто довел Волгу до голода? Не должны были держаться за эти ценности. Совсем не в них предстояло возникнуть, если предстояло новой крепости веры. Но и надо представить себе положение этого несчастного патриарха, избранного уже после октября, короткие годы руководившего церковью, только теснимой, гонимой, расстреливаемой, и доверенной ему на сохранение. И тут же в газетах началась беспроигрышная травля патриарха и высших церковных чинов, удушающих по Волжье костлявой рукой голода. И чем тверже упорствовал патриарх, тем слабее становилось его положение. В марте началось движение и среди духовенства уступить ценности, войти в согласие с властью. Опасения, которые здесь оставались, выразил Калину епископ Антонин Грановский, вошедший в ЦК Помгола. Верующие тревожатся, что церковные ценности могут пойти на иные, узкие и чуждые их сердцам цели. Зная общие принципы передового учения, опытный читатель согласится, что это очень вероятно. Ведь нужны комментарии, нужды, и освобождающиеся Востока не менее остры, чем поволжские. Также и петроградский митрополит Вениамин пребывал без... В сомненном порыве «это Богово, и мы все отдадим сами». Но не надо изъятия. Пусть это будет вольная жертва. Он тоже хотел контроля духовенства и верующих, сопровождать церковные ценности до того момента, как они превратятся в хлеб для голодающих. Он терзался, как при всем этом не переступить и осуждающий воле патриарха. В Петрограде как будто складывались мирно. На заседании петроградского Помгола 5 марта 22 года создалась, по рассказу свидетеля, даже радужная обстановка. Вениамин огласил: «Православная церковь готова все отдать на помощь голодающим, и только в насильственном изъятии видит святотатство. Но тогда изъятие и не понадобится». Председатель Петро Помгола Канадчиков заверил, что это вызовет благожелательное отношение советской власти к церкви. Как бы не так. В теплом порыве все встали. Митрополит сказал: «Самая главная тяжесть – рознь и вражда. Но будет время, сольются русские люди. Я сам во главе молящихся сниму ризы с Казанской Божьей Матери, сладкими слезами оплачу их и отдам». Он благословил большевиков, членов Помгола, и те с непокрытыми головами провожали его до подъезда. Петроградская правда от 8-9-10 марта. Статьи «Церковь и голод. Как будут изъяты церковные ценности». Подтверждает мирный успешный исход переговоров. Благожелательно пишет о митрополите. В Смольном договорились, что церковные чаши и ризы в присутствии верующих будут перелиты в слитки. И опять же, вымазывается какой-то компромисс. Ядовитые пары христианства отравляют революционную волю. Такое единение и такая сдача ценностей не нужны голодающим по Волжье. Сменяется бесхребетный состав Петропомгола. Газеты взлаивают на дурных пастырей и князей церкви. И разъясняется церковным представителям: не надо никаких ваших жертв и никаких с вами переговоров. Все принадлежит власти, и она возьмет, что считает нужным. И началось в Петрограде, как и всюду, принудительное изъятие со столкновениями. Теперь были законные основания начать церковные процессы. Московский церковный процесс 26 апреля, 7 мая 1922 года. В Политехническом музее. Мострефтрибунал, председатель БЭК, прокуроры Лунин и Лонгинов. 17 подсудимых, протоиереевы и мирян обвиненных в распространении патриаршего звания. Это обвинение важнее самой сдачи или не сдачи ценностей. Протоиерей Заозерский в своем храме все ценности сдал, но в принципе отстаивает патриаршее воззвание, считая насильственное изъятие святотатством, и стал центральной фигурой процесса, и будет сейчас расстрелян. Что и доказывает, не голодающих важно накормить, а сломить в удобный час церковь. 5 мая вызван в трибунал свидетелем патриарх Тихон, хотя публика в зале уже подобранная, подсаженная, в этом 1922 не сильно отличается от 1937 года и 1968. Но так еще въелась закваска Руси и так еще пленкой закваска Советов, что при входе патриарха поднимается принять его благословение больше половины присутствующих. Тихон берет на себя всю вину за составление и рассылку воззвания. Председатель старается допытаться. Да не может этого быть. Да неужели своей рукою? И все строчки. Да вы, наверное, только подписали. А кто писал? А кто советчики? И потом, зачем вы в воззвании упоминаете о травле, которую газету ведут против вас? Ведь травят вас, зачем же это слышать нам? Что вы хотели выразить? Патриарх, это надо спросить у тех, кто травлю поднимал, с какой целью это поднимается? Председатель, но ведь это ничего общего не имеет с религией. Патриарх, это исторический характер имеет. Председатель, вы употребили выражение, что пока вы с Помголом вели переговоры, за спиною был выпущен декрет. Тихон, да. Председатель, таким образом вы считаете, советская власть поступила неправильно? Сокрушительный аргумент. Еще миллионы раз нам его повторят в следовательских ночных кабинетах, и мы никогда не будем сметь так просто ответить, как патриарх. Да. Председатель, законы, существующие в государстве, вы считаете для себя обязательными или нет? Патриарх, да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия. Все бы так отвечали. Другая бы наша история была. Идет спрос о канонике. Патриарх поясняет, если церковь сама передает ценности, это не святотатство, а если отбирать помимо ее роли, воли, святотатство. Воззвание не сказано, чтобы вообще не сдавать, а только осуждается сдача против воли. Так тем нам и интересней против воли. Изумлен председатель товарищ Бек. Что же для вас в конце концов более важно, церковные каноны или точка зрения советского правительства? Ожидаемый ответ. Советского правительства. Хорошо, пусть святотатство по канонам. Восклицает обвинитель. Но с точки зрения милосердия, первый раз и за 50 лет последний вспоминает на трибунале это убогое милосердие. Приводится и филологический анализ святотатства. От свято тать, обвинитель. Значит, мы, представители советской власти, воры по святым вещам. Долгий шум в зале, перерыв, работа комендантских помощников. Обвинитель, итак, вы, представители советской власти в ЦИК, называете ворами. Патриарх, я привожу только каноны. Далее обсуждается термин кощунство. При взятии из церкви Василия Кесарийского иконная риза не входила в ящик. И тогда ее топтали ногами. Но сам патриарх там не был, обвинитель. Откуда вы знаете? Назовите фамилии того священника, который вам это рассказывал. Мы его сейчас посадим. Патриарх не называет. Значит, ложь! Обвинитель наседает торжествующе. Нет. Кто эту гнусную клевету распространил? Председатель, назовите фамилии тех, кто топтал ризу ногами. Они ведь при этом визитные карточки отставляли. Иначе трибунал не может вам верить. Патриарх не может назвать. Председатель, значит, вы заявляете голословно. Еще остается доказать, что патриарх хотел свергнуть советскую власть. Вот как это доказывается. Агитация является попыткой подготовить настроение, чтобы в будущем подготовить и свержение. Трибунал постановляет возбудить против патриарха уголовное дело. 7 мая выносится приговор. Из 17 подсудимых 11 к расстрелу. Расстреляет пятерых. Как говорил Крыленко, мы не шутки пришли шутить. Еще через неделю патриарх отстранен, арестован. Но это еще не самый конец. Его пока отвозят в Донской монастырь, и там будут содержать в строгом заточении, пока верующие привыкнут к его отсутствию. Помните, удивлялся не так давно Крыленко, а какая опасность грозит патриарху? Верно, когда подкрадется, не поможет ни звонком, ни телефоном. Еще через 2 недели арестовывается в Петрограде и митрополит Вениамин. Он не был высокий сановник церкви, не даже назначенным, как все митрополиты. Весной 1917 года впервые со времен Древнего Новгорода избрали митрополита в Москве и в Петрограде. Общедоступный, кроткий, частый гость на заводах и фабриках, популярный в народе и в низшем духовенстве. Их голосами и был избран Вениамин. Не понимая времени, задачи своей он видел свободу церкви от политики, ибо в прошлом она много от нее пострадала. Этого-то митрополита и вывели на Петроградский церковный процесс 9 июня 5 июля 1922 года. Обвиняемых в сопротивлении сдаче церковных ценностей было несколько десятков человек, в том числе профессора богословия, церковного права, архимандриты, священники и миряне. Председателя трибунала Семенова 25 лет от роду, по слухам, булочник. Главный обвинитель, член коллегии наркомюста П.А. Красиков, ровесник и красноярский, а потом эмигрантский приятель Ленина, чью игру на скрипке Владимир Ильич так любил слушать. Еще на Невском и на повороте с Невского, что ни день, густо стоял народ. А при провозе митрополита многие опускались на колени и пели «Спаси, Господи, люди Твоя». Само собой, тут же на улице, как и в здании суда, арестовывали слишком ретивых верующих. В зале большая часть публики – красноармейцы. Но и те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобуке. А обвинители трибунал называли его «врагом народа». Словечко уже было, заметим. От процесса к процессу, сгущаясь, уже очень чувствовалось стесненное положение адвокатов. Крыленко ничего нам не рассказал о том, но тут рассказывает очевидец. Главу защитников Бобрищева Пушкина самого посадить загремел угрозами трибунал. И так это было у него в нравах времени, и так это было реально, что Бобрищев Пушкин поспешил передать адвокату Гуровичу золотые часы и бумажник. А свидетеля профессора Егорова трибунал и постановил тут же заключить под стражу за высказывания в пользу митрополита. Но оказалось, что Егоров к этому готов. С ним толстый портфель, а в нем еда, белье и даже одеяльце. Читатель замечает, как суд постепенно приобретает знакомые нам формы. Митрополит Вениамин обвиняется в том, что злонамеренно вступил в соглашение с советской властью и тем добился смягчения декрета об изъятии ценностей. Свое обращение к Помголу злонамеренно распространял в народе сам издат и действовал в согласии с мировой буржуазией. Священник Красницкий, один из главных живоцерковников и сотрудник ГПУ, свидетельствовал, что священники сговорились вызвать на почве голода восстание против советской власти. Были выслушаны свидетели только обвинения, а свидетели защиты не допущены к показаниям. Ну как, похоже? Ну, все больше и больше. Обвинитель Смирнов требовал 16 голов. Обвинитель Красиков воскликнул: «Вся православная церковь – контрреволюционная организация». Собственно, следовало посадить в тюрьму всю церковь. Программа очень реальная. Она вскоре почти удалась. И хорошая база для диалога. Пользуемся редким случаем привести несколько сохранившихся фраз адвоката С. Ягуровича, защитника митрополита. Начало. Доказательств виновности нет. Фактов нет. Нет обвинения. Что скажет история? Ох, напугал. Да забудет и ничего не скажет. Изъятие церковных ценностей в Петрограде прошло с полным спокойствием, но петроградское духовенство на скамье подсудимых и чьи-то руки подталкивают их к смерти. Основной принцип, подчеркиваемый вами, – польза советской власти. Но не забывайте, что на крови мучеников растет церковь, а у нас не вырастет. Больше нечего сказать, но и трудно расстаться со словом. Пока длятся прения, подсудимые живы. Кончится прение, кончится жизнь. Трибунал приговорил к смерти 10. Этой смерти они прождали больше месяца, до конца процесса эсеров, как если бы готовили их расстрелять вместе с эсерами. После того в ЦИК 6 помиловал, а 4, митрополит Вениамин, архимандрит Сергий, бывший член Государственной Думы, профессор права Ю.П. Новицкий и присяжный поверенный Ковшаров, расстреляны в ночь с 12 на 13 августа. Мы очень просим читателя не забывать о принципе провинциальной множественности. Там, где было два церковных процесса, там было их 22.